Особое мнение.
Добрый вечер. Это «Особое мнение», и я ее ведущий Евгений Бунтман. В гостях у нас экономист Сергей Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте. И начнем, наверное, с мемориала.
Добрый вечер, Евгений. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
Начнем с мемориала. Насколько неожиданно то, что произошло, ликвидация международного мемориала, который вдобавок ко всем еще сегодняшним бедам мы с вами вынуждены называть иностранным агентом по требованию государства?
Но я на самом деле, как маленькая лаверды, если организация ликвидирована, то называть ее иностранным агентом, наверное, уже не имеет смысла.
Но пока она состоит в реестре, мне тоже так кажется, но пока состоит в реестре иностранных агентов, мы должны это делать, кажется.
Хорошо. Мне кажется, опять, на мой взгляд, это решение было совершенно ожидаемым. И мы видим, что к концу года репрессивная машина, которая запущена Путиным, запущена Кремлем, она начинает работать на какой-то повышенной скорости. Сегодняшняя лента новостей, там 5 человек из организации Навального в разных городах там задержаны, арестованы, обыск у родителей и так далее. Вот, поэтому, честно говоря, я давно уже не верю таким оптимистическим прогнозам, что мы поговорили с Путиным на Совете по правам человека, он намекнул, что там будут поправки к закону об иностранных агентах, и глядишь, там мемориал, ОВД-инфо и прочие по списку, из этого списка как-нибудь выйдут. Мне кажется, что здесь мы видим такую абсолютно, знаете, как классовую ненависть чекистов ко всем, кто рассказывает правду о том, что происходило в нашей стране, какую сложную историю, какую непростую историю прожил наш народ. Ну, собственно, опять в эту же ситуацию вписывается и ужесточение приговора Юрию Дмитриеву. Да? То есть вот сказать, что были какие-то реальные, не на словах, а на делах намеки на то, что с мемориалом может как-то обойтись, как-то рассосаться. Но, честно говоря, я таких намеков не видел. И поэтому для меня это, к сожалению, да, я повторю, хотелось бы, чтобы страна как-то шла в другую сторону. Но, к сожалению, для меня это было абсолютно ожидаемым решением.
Ну, может быть, надо переставать ловить намеки и пытаться даже ловить намеки, а просто созерцать все репрессии,
Я же так и сказал.
Да.
Для меня все эти намеки, они, мне кажется, что это желание искушение выдать желаемое за действительное. Угу. Я считаю, что человек, который уже там 23-й год сидит у власти, его давно нужно перестать оценивать по его словам. Его нужно оценивать только по тем делам, которые делает он, которые делает его машина государственная, да, по тем решениям, которые принимают его чиновники. И исходя из этих решений, исходя из реальных шагов, да, уже выкладывать тренд и говорить. Вот на основании этого тренда у меня такой-то или такой-то прогноз. Потому что, намекнул там Путин левым глазом, подмигнул, что подождите немножечко, да. И кто-то увидел, что он мигнул левым глазом, кто-то увидел, что он мигнул правым глазом. Но на самом деле у него там, смешинка в рот попала, да, и он заморгал от этого. Конечно, репрессивная машина, она, в общем, если посмотреть, там, с 2012 года, она так вот только все и работает все более интенсивно. И вообще, мне кажется, что Кремль поставил себе такую задачу, что к 2024 году, к тому моменту, когда Путину придет время переназначаться на президентский пост, все медиапространство, оно должно быть стерильно чистым. То есть там не должно остаться места каким-то таким знаковым организациям, которые привлекают внимание, которые распространяют информацию, которые делятся тем, что было, тем, что происходит, да, которые дают оценки событиям, происходящим в стране. Мне кажется, что задача сделать так, чтобы к 2024 году медиапространство России сильно походило на медиапространство Советского Союза, образца какого-нибудь 79-го или 81-го года.
То есть правильно ли я понимаю, что тренд, который сейчас мы наблюдаем, позволяет сделать прогноз, что не будет ни Твиттера, ни Фейсбука, ни Ютуба, ни «Новой газеты» с Дмитрием Муратовым, Нобелевским лауреатом, ни других. Не так много осталось за этот год. Мы понесли много потерь в этом году медийных.
Евгений, смотрите, я не готов так решительно заявить, да, о том, что всего этого дела, всех этих организаций, всех этих возможностей не будет. Но мы с вами, смотрите, видим, да, что штрафы на Google и штрафы на Facebook уже там приближаются к 100 миллионам долларов. Ну что на самом деле даже для этих организаций, у которых выручка там исчисляется миллиардами, уже значимая величина. И тем более не исключено, что там ее можно там, один штраф, другой штраф, третий штраф. И давление на социальные сети очевидно, что будет возрастать, продолжаться. И в этом отношении можно посмотреть, что происходит в Китае. Да, ведь живут же без Гугла как-то. Ну вот, соответственно, почему бы Россия не могла жить без Гугла? Да, и ведут какие-нибудь там особые фильтры на YouTube. То есть не то, чтобы весь YouTube отключать, да, но будут блокировать там, какие-то каналы, да, что называется, давить на Google экономическими методами. И в какой-то момент это же не будет, это же может случиться так, что не будет решения Кремля закрыть, там, заблокировать доступ к Google, заблокировать доступ к YouTube. А Google сам примет решение, что мы на территории Российской Федерации весь там русскоязычный контент мы убираем. Вот мы сами как компания, да, мы не хотим связываться с этими...
Как это с Китаем обычно происходит у крупных компаний.
Да, да. Ну, или вы договариваетесь с властями о неком там модус операнди, да, то есть в образе жизни, соглашаетесь на те условия, на которые вам, те ограничения, которые вам ставят, ну, либо вы просто в этой стране не работаете. В конце концов, там, для Google, для Facebook, ну, не такой уж большой рекламный рынок в России, да, то есть есть страны значительно более важные, значительно более значимые с точки зрения бизнеса. Сказать, что там эти компании являются такими борцами за свободу слова, да, за права человека, да нет, конечно, не надо на них вешать.
Ну, лучше ведь, наверное, не терять рекламодателей, даже если их немного, чем терять.
Евгений, я же говорю, я не могу предсказать ответ, да, я не могу сказать, как эти компании отреагируют на то давление, которое Кремль начинает, мы видим, просто на глазах наращивать, да. Но я не... Тренд же состоит в том, что мы видим, что давление на свободу слова, да, давление на права человека, давление на политическую оппозицию, давление на диссидентов в России будет... То есть оно нарастает с каждым днем. До какой точки оно дойдет, не знаю, там, к 28 декабря 2023 года, но я вам точно совершенно не могу предсказать. Но я понимаю, что к декабрю 2023 года давление будет гораздо более серьезным, чем оно есть сейчас.
Может ли мировое сообщество с этим что-то делать? Ну, кроме каких-то взываний к совести?
Да нет, конечно. Во-первых, нет такого понятия мировое сообщество, потому что, ну, если вы...
Хорошо, опросите... США. Ну, условно, США, которая принимает условно поправку Джексона Вейника, да? Ну, опять же, можно любых сенаторов против давления на диссидентов, против покушения на свободу слова.
Но пока я не вижу в Вашингтоне, пока я не вижу в Америке таких политических сил, которые готовы выставлять лозунг защиты прав человека в России, защиты свободы слова в России на вот, там, первое, второе или третье место в своей повестке дня. То есть какие-то инициативы отдельных сенаторов или членов Палаты представителей как законопроекта могут появляться, но мне кажется, что пока... позиция администрации состоит в том, что нужно попытаться договориться с Кремлем о гораздо более существенных и значимых вещах, в первую очередь о безопасности Соединенных Штатов, то есть об ограничении вооружений, да, и о том, чтобы как-то вот утихомирить разбуянившихся российских дипломатов, которые чуть что, так говорят, мы сейчас дубинку достанем и вам там покажем, где раки зимуют. Вот, поэтому я, честно говоря, не думаю, что будет какое-то давление на Москву в этой части. Ну и, соответственно, знаете, как спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
Сергей Алексашенко, экономист, у нас в программе «Особое мнение». Сейчас, после минуты рекламы, мы вернемся в студию.
Реклама. Depo Computers. Высокопроизводительные, отказоустойчивые российские серверы. Depo Storm 3450 A2.ru и Depo Storm 3450 Z2.ru. На базе технологии X86. Включены в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Depo Computers работает в России, предлагая заказчикам надежную и доступную по цене отечественную альтернативу импортным решениям.
Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты, ты селедку под шубой нам принес?
Стоп, 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 какая селедка под шубой? Не селедка под шубой, и оливье. Настоящая новогодняя ночь Петровича. Билеты по телефону 8495-623-0082. Как в детстве.
Категория 6+.
Это программа «Особое мнение», ее гость, экономист Сергей Алексашенко. Про Китай давайте поговорим, про экономику и российские отношения с китайской экономикой. Посол в Китайской Народной Республике господин Денисов говорит, что в этом году ожидается рекордный товарооборот с Китаем по итогам года. Ну, наверное, поверим, что он рекордный.
Ну, я не вижу оснований там, ну, прямо вот сейчас бросаться в интернет, проверять там все цифры, все статистики.
Ну, давайте поверим и предположим, с чем это может быть связано.
Но на самом деле ответ достаточно простой. Россия является экспортером сырья в Китай. Да, то есть, если посмотреть на структуру российского экспорта, то, там, не знаю, процентов 90 – это нефть, газ, металлы, древесина, там, удобрения, там немножечко зерна. Вот. Ну, там сырьем, конечно, его нельзя неправильно называть, но такие, скажем так, первичные продукты. И в этой ситуации, с одной стороны, все зависит от мировых цен. Да, то есть, если цены на нефть растут, то и в, как это, в попугаях, получается, что экспорт России в Китай возрастает. Угу. Если цены на нефть падают, то выясняется, что в слоненках экспорт России падает. Но, в принципе, в этом году Россия стала больше экспортировать нефти в Китай. И самое главное, что Россия начала экспортировать в Китай газ. И осенью китайские власти обратились с просьбой к России, с просьбой к «Газпрому», прокачайте газа так много, сколько сможете. То есть, несмотря на то, что есть там контрактное обязательство 5 миллиардов кубометров в этом году, ну, то есть, если сможете больше, качайте. Ну, и «Газпром» с радостью сказал, ну да, конечно, мы сейчас увеличим. И вот, собственно говоря, это и является драйвером объемов. Там никакой другой логики, никаких других объяснений, что вот там Китай нашел что-то такое, что еще можно купить в России, их не существует. Ну и, собственно говоря, китайские товары на российском рынке, они тоже представлены достаточно широко, но опять нельзя сказать, что у Китая появились какие-то такие новые товары, которые Россия захотела, российское население или российские компании захотели закупать. И, в принципе, торговля между Россией и Китаем, она вот, если посмотреть там исторические тренды, она развивается прямо пропорционально ценам на нефть. То есть это самый главный индикатор. Нынешние цены, там 75 долларов за баррель нефти, они достаточно комфортные для, и с точки зрения российского
рынка,
и с
точки зрения... Не рекордные.
Нерекордные, да, но, знаете, когда в 2008 году были рекордные цены, ну, тогда не было экспорта сжиженного газа в Китай, да, тогда не было газопровода, ну, и так далее. Ну, в общем, одним словом, никаких вот таких существенных прорывов, да, сказать, что там, вот, знаете, как там экономическая активность в России экономический рост там 7%, в Китае экономический рост 10%. И вот на этом фоне там наши приграничные районы в России начинают процветать. Да? Ведь на самом деле это нормально, когда соседние страны, которые находятся, что называется, граничат друг с другом, торговля между ними, как правило, всегда более интенсивна.
Ну, если они не воюют между собой, как Россия с Украиной, да.
Да. Вот, поэтому, если посмотреть на то, что происходит в российских городах там вдоль Амура или там на Дальнем Востоке, вдоль китайской границы, мы никакого там экономического чуда не увидим. Никакого особого процветания нет. Поэтому вот все эти цифры, победные реляции, что у нас там рекордный товарооборот, ну да, конечно, только вы знаете как, от этого российскому населению ни жарко, ни холодно.
Про подсчеты всевозможные продолжим, если позволите. Хотел прояснить вопрос. Мы много с вами говорили за прошедшие годы про методику Росстата. Объясните, пожалуйста, вот что это за изменение методики подсчета недельной инфляции? Потребительские цены будут регистрироваться не в понедельник, а в пятницу. Это на что повлияет?
Смотрите, любое... Во-первых, так, давайте начнем...
Методологически, это правильно?
Да. В принципе, изменение и совершенствование методики статистических измерений – это вещь нормальная. Да, жизнь течет, жизнь изменяется, и вот какие-то изменения, крупные или мелкие, они постоянно происходят.
Нет, но вы же понимаете, что когда мы видим какие-то сообщения о Росстата, сразу возникает какое-то вот недоверие.
Сейчас мы к этому подойдем. Давайте мы слоненка будем есть по частям все-таки. Вот, целиком мы подавимся. Вот, и, конечно, вот, ну, если посмотреть на сообщение Росстата, то выглядит оно совершенно нормальным. То есть есть у Росстата еженедельные индексы инфляции, а есть ежемесячные. Да? То есть раз в месяц происходит обследование и говорится такие результаты. Сегодня Росстат работает по следующему принципу, что у него есть куча, огромное количество работников статистической службы по всей стране, которые заходят в одни и те же магазины, фиксируют цены на одни и те же товары, то есть в ручном режиме их собирают и обрабатывают, присылают, ну и, собственно говоря, получается какая-то такая корзина. Но Росстат идет в ногу со временем в этой части, да, и говорит, окей, появилось гораздо больше данных, мы перешли в век информатизации, у нас есть контрольно-кассовые машины, у нас розничные покупки, они фиксируются во всех автоматах, на картах данных, на носителях информации. Наверное, мы договорились с налоговой службой о том, что мы будем получать обезличенный доступ к этим данным, и, в принципе, получаем гораздо больший объем информации, чем наши работники могут собрать. И с этой точки зрения, если смотреть чисто методологически, да, то, конечно, чем больше первичная база данных, чем больше данных из разных точек, из разных магазинов, по разным товарам, то, в принципе, основа для измерения, в данном случае, индекса роста цен, она достаточно благополучная. Главный вопрос, который вы абсолютно правильно задали, да, то есть, который возникает у нас каждый раз, когда Росстат заявляет об изменении методологии, что после каждого изменения, независимо чего она касается, показатели российской экономики почему-то начинают резко улучшаться. Да, то есть любое изменение методологии оборачивается тем, что мы растем быстрее, количество бедных становится меньше, уровень жизни становится выше. И, соответственно, тот вопрос, который подспудно у меня зреет в голове, ведь на самом деле, опять еще я повторю, переход с одной методики на другую нормально. Проблема состоит в том, что Росстат, как любое статистическое ведомство, вообще-то говоря, должен обеспечивать плавный переход. Да? То есть Росстат должен тянуть старый ряд данных и пустить параллельно новый ряд данных.
Чтобы можно было сравнивать, да?
Конечно, чтобы мы видели, насколько они расходятся. Да? То есть поддержание какое-то время и старой методологии, и новой методологии. Но, к сожалению, Росстат обычно этого не делает. И у Росстата очень часто получается так, что до 31 декабря идет один ряд данных, а с 1 января начинается другой ряд данных. И они, вообще говоря, могут быть совершенно несовместимы, несопоставимы, и вы не понимаете, да, новый тренд, он является продолжением старого, или это, вообще говоря, совершенно что-то
принципиально иное. Это же огромный человеческий ресурс, интеллектуальный ресурс, тянуть и те, и другие данные. Может быть, просто возможности нет.
Евгений, смотрите, ведь речь же не идет о том, чтобы тянуть, например, 35 лет, да, до 2036 года. Я думаю, что если Росстат сделает эти параллельные ряды хотя бы на горизонте, минимум одного года, а лучше пары лет, да, то, в принципе, все будет достаточно. Да, а через два года эту существующую систему еженедельной ручной фиксации цен можно будет, если мы увидим, что ряды идут одинаково, да, и Росстат... Ведь понимаете, когда у вас одни и те же магазины, одни и те же товары, одни и те же люди, вы понимаете, что у вас есть сопоставимость данных. А когда вы начинаете опираться на кассовые чеки, на разные покупки, то вам, вообще-то говоря, нужно создать такую большую выборку, да, и тянуть ее, что выборка этой недели, она точно такая же, как выборка следующей недели, да. И что и здесь возникает, на этой неделе праздники, а на этой неделе выходные, а на этой неделе погода жаркая, на этой неделе погода холодная. То есть, в моем понимании, Росстату нужно будет еще достаточно длительное время настраивать эту систему. Да? Может, они ее уже гоняют три года, и мы просто об этом не знаем. Но в любом случае, вопрос мой, как аналитика, как наблюдатель, состоит в том, ребят, а вы сопоставимость данных, вы дадите мне возможность проследить, как ведут параллельно себя два ряда данных. Если вы меня убеждаете, что они ведут себя одинаково, я готов поверить, что вы достаточно честно изменили методику, и она ничего не искажает в картине мира.
За три минутки, которые остались до новостей, давайте обсудим инфляцию. Эльвира Набиуллина говорит, что она выше ожидаемого. Рост превысит 8%. Продукты питания подорожали на 11%. Овощи, фрукты на 20%. Объясняет, что это общемировые тенденции. Согласны?
Понимаете как, от того, что, во-первых, не согласен. Во-первых, давайте начнемся. Во-первых, не согласен, если мы посмотрим на инфляцию в азиатских странах, например, в Южной Корее, которая, кстати, является крупным импортером продовольствия, да, или Тайване, или еще в каких-то азиатских странах, там, вообще говоря, инфляция гораздо ниже, чем в России, и такого всплеска инфляции, как мы наблюдаем в России или в Соединенных Штатах, ее нет.
Но Эльвира Сахипзадовна ссылается на Европу и на Америку. в первую очередь.
Ну, понимаете, ведь всегда можно найти какой-то пример, да, у нас Владимир Владимирович Путин тоже там ссылается очень часто на Америку, когда ему хочется найти какой-нибудь плохой пример. Ну, например, там он ссылается на Америку в законе об иностранных агентах, да, что он якобы в Америке был придуман. Только другое дело, что с 60-х годов закон об иностранных агентах в Америке ограничивает только лоббистов. Да, и больше ничего не касается, он в принципе не касается средств массовой информации. Поэтому, конечно, всегда можно найти такие страны, где инфляция выше, чем в России. Да, ну вот, хотя на самом деле и в Америке, и в Европе она ниже, чем в России. Поэтому объяснить, почему там в России морковка или капуста подорожали там, на 20-30-50% за год, ну в Америке такого не наблюдается, и в Европе такого не наблюдается.
Почему в России поэтому, это говорить, происходит?
Но потому что в России конкуренция на рынке сельскохозяйственных продуктов, на рынке продовольствия, она ограничивается. Потому что в России все, что делает государство, направлено на ограничение конкуренции, на ограничение импорта, на усложнение доступа, да, на ограничение возможностей мелких там, фермеров выращивать свою продукцию и продавать. На ограничение на доступ к кредитам, на развитие бизнеса. Или на нежелание фермеров развивать свой бизнес из-за боязни там, того, что нужно будет делиться собственностью. Он как происходит постоянно. Да, там, на этой неделе появляется какой-то там Кучук Асфальт, да, по-моему, в Алтайском крае компания, которая производит сульфат натрия. Ну, вот ее там 30 лет назад приватизировали, сейчас Генеральная прокуратура хочет ее национализировать. Да. Прошло 30 лет, они выяснили, знаете, там, нарушили закон. 30 лет спали, ничего не видели, а здесь неожиданно узнали.
То есть из-за монополизации, из-за вмешательства государства это происходит?
Конечно. Из-за низкого уровня конкуренции. Да? То есть государство вольно или невольно ограничивает конкуренцию, государство вольно или невольно поддерживает монополизм. Причем государство не означает там только Кремль, Путин, Москва. На каждом региональном рынке происходит то же самое.
Сергей Алексашенко, экономист, у нас в программе «Особое мнение». Мы вернемся через несколько минут после новостей и рекламы.
Особое мнение.
Это программа «Особое мнение». Я ее ведущий Евгений Бунтман, а наш гость Сергей Алексашенко, экономист. По соседям России дальше пойдем. Так, от Китая к Казахстану. Казахстан говорит, что усерднее и усиленное, более усиленно договаривает с Соединенными Штатами об углублении торговых отношений, чтобы не попасть под санкции вместе с Россией. Об этом напрямую совершенно пишет МИД Казахстана. Что это значит? У Казахстана Казахстан в едином экономическом пространстве с Россией, но при этом рассчитывает выскочить из-под санкций возможных.
Как это? Но это означает, что казахские товарищи, казахские руководители очень внимательно слушают, что говорит Владимир Владимирович Путин о многополярном мире, о многовекторном мире. И они знают, что там Нобелевскую премию давали за то, что не кладите все яйца в одну корзину. Угу. Вот у них есть экономические отношения с Китаем, у них есть экономические отношения с Россией. И теперь Казахстан говорит, ну хорошо, с Европой у нас тоже есть экономические связи, они там у нас нефть и газ добывают. Ну давайте мы теперь еще и с Америкой. Раз уж многополярный мир, многовекторный, ну вот мы будем строить со всеми равные отношения. На самом деле нужно отметить, что Казахстан вот при всех возможных словах, которые можем сказать и об уровне коррупции, и о политическом отсутствии политических свобод, Казахстан, ну, это какой-то такой вот, знаете, там, непонятно, что там всегда ухудшенная версия 2.0, да, но какая-то там версия Большого Сингапура, где казахские власти пытаются проводить некую прагматическую политику, исходя из возможностей своей страны. Uh-huh. Но Сингапуру повезло, это маленькая страна, город, да, которая находится на перекрестке морских путей, и это стало вот таким основой для процветания. У Казахстана основа процветания – природные ресурсы. Да, у Казахстана понятно, что с одной стороны есть конкуренция с Россией, да, потому что те же самые рынки нефти, газа, металла. С другой стороны есть сотрудничество с Россией, в том числе и в рамках ОПЕК. И есть там, много других разных проектов, газопроводы, нефтепроводы нужно тянуть. Вот. Но тесные отношения с Россией, участие в Евразийском экономическом союзе, понятно, что потенциально могут в какой-то ситуации Казахстан или казахские компании подвести под американские санкции, если они будут там, ну, например, работать с компаниями, которые же там оперируют в Крыму. Да, и мне кажется, что достаточно четко вот этим заявлением казахский МИД сказал, что там, товарищи в Москве, учтите, выбор между работать с вами под санкциями или работать без вас, без санкций, мы его делаем в пользу второго. Как только возникнет угроза того, что из-за тех или иных транзакций, из-за тех или иных контрагентов казахские компании могут попасть под санкции, мы прекратим любое сотрудничество с Россией, какое бы вот по этим, для этих компаний, каким бы оно привлекательным для нас не было. Поэтому, что называется, дружба дружбой, а табачок врозь. Ну, наверное, вот такой прагматизм в построении экономической политики, он является основой того, что Казахстан, ну, в конечном итоге, он обогнал Россию по уровню ВВП на душу населения. Да, ведь там вот страна, у которой нет особого технологического потенциала, которая не делает гиперзвуковые ракеты, да, которая не проводит там массовые запуски, которая спутники свои не запускает, вот, которая там, не знаю, там танки «Армата» не делает. Но тем не менее, вот по уровню жизни выясняется, что Казахстан так медленно, но догонял сначала Россию, а теперь идет в отрыв от России. Наверное, это и есть вот такая успешная экономическая политика, да, в рамках возможного. Вот что страна может, там, исходя из ее географического положения, исходя из экономического потенциала. Ну, посмотрим, что будет дальше с Казахстаном. Я думаю, что отрыв между Россией и Казахстаном будет увеличиваться не в нашу пользу.
Ну, вот вы говорите, здесь прагматика со стороны Казахстана, но, с другой стороны, это и очень смело, потому что, ну, я думаю, что в Казахстане прекрасно помнят, что в 2013 году произошло в Киеве, да, когда часть украинского общества надеялась на интеграцию, надеялась на европейский путь, этого не произошло, и потом, когда президент, ну, я не буду всю коллизию это пересказывать, ее прекрасно все помнят, но России очень не понравилось, что соседи выбирают какой-то другой путь.
Ну, я думаю, что Казахстану это не грозит. Опять я повторю, мне кажется, что, во-первых, казахские лидеры, они прагматики не только в экономике, но и в политике, они очень хорошо понимают уязвимость своего положения, вот как ближайшего соседа России. И, в принципе, Казахстан же не ставит вопроса о том, что нужно вступить в Евросоюз. Да, на самом деле в Украине ведь коллизия же состояла в значительной мере в том, что с одной стороны, Украина сказала, что мы хотим вступить в Европейский Союз, и в этой связи правила Евразийского Союза на нас не распространяются, мы будем менять торговый режим с Россией. А с другой стороны, вступление подписание соглашения с Евросоюзом, экономическая ситуация в Украине осенью 2013 года была настолько тяжелая, что без финансовой помощи экономика времен Януковича не могла удержаться. Собственно говоря, когда Янукович, подняв ручку и приготовившись подписать документ, сказал: так, а деньги где? Да, ну типа вот я уже готов, а денег, какие деньги? О деньгах мы не разговаривали, да, и, собственно, это для него явилось.
То есть здесь разница в том, что одна страна зависимая, ну, в том числе и от денег, да, а другая более самостоятельна.
Казахстан абсолютно самостоятельный, он не зависит от российских денег. Да, если сравнивать Украину образца 2013 года, осени 2013 года, то это, конечно, Беларусь, да, которая, в принципе, без российских подачек, без российской помощи, финансовой помощи, ну, в нынешнем виде ее экономика не может существовать дальше. Да, поэтому я абсолютно уверен, что вот этот прагматизм Казахстана, казахских лидеров, он, в общем, как это, точно совершенно, они не хотят, они очень хорошо понимают, что произошло там с Белоруссией, очень хорошо понимают, что произошло в отношениях России и Украины, ну, им не хочется подставлять себя под удар, ну, в общем, не надо считать их достаточно глупыми людьми.
Последняя, наверное, тема, которую успеем обсудить, или предпоследняя, это трудовые мигранты. МВД сегодня предупредило, ну, в общем, это было ожидаемо, амнистия для трудовых мигрантов коронавирусная кончается, с 1 января будут выдворять тех, у кого нет разрешения на работу, не только штрафовать, но и совсем выдворять. Какая вообще ситуация у России с мигрантами, с рабочей силой? Тут потому что это периодически появляется в риторике. Собянин, который говорит, что нам нужны люди другого качества, и всевозможные акции и облавы, и компанейщины МВД?
Ну, знаете как, государство же, российское государство, любое государство, это не один человек. Вот Собянин нужны люди другого качества, гвозди бы делать из этих людей, да. А вице-премьеру Марату Хуснуллину нужны вот те работники, которые сегодня или там два года назад работали на стройках, и он в своих интервью уже публично говорит о том, что мне не хватает рабочих, где я их возьму, я там должен повышать зарплаты, а у меня в бюджете денег на это не заложено, и без трудовых мигрантов наши строительные планы не будут реализованы. Россия страна дефицитная по трудовым ресурсам, особенно вот, как большая страна, большие инфраструктурные проекты, которые государство решило профинансировать, выяснилось, что вот есть такое требование, что да, там большое количество неквалифицированного, да, относительно или низкоквалифицированного рабочего труда. Опять я ссылаюсь на того же вице-премьера Хуснуллина, он говорит, что вот дальнобойщики, работающие между Европой и Китаем, они обычно в основной своей массе это были люди из там, постсоветских стран, да, трудовые мигранты, приезжавшие в Россию. А сейчас их стало меньше. И у нас возникают затыки. Он прямо говорит, что там, трудовые мигранты, работающие на российских стройках, за 12 часов работы получают столько же, сколько россияне получают за 8. Ну, то есть, чтобы мы понимали, да, вот сколько можно там, ну, хотите экономить, говорить, хотите, можно откатами заниматься. Поэтому Россия, она находится в состоянии, что ей нужен огромный приток или огромное участие трудовых мигрантов на низкооплачиваемых работах. И, как это, Москва, это не вся Россия, далеко не вся Россия. И там проблемы Собянина, они другие, они, это не проблемы Хуснуллина. Да, и поэтому вот в моем понимании России без трудовых мигрантов там, в обозримом будущем не обойтись.
Но есть же альтернативные предложения. Из строительного сектора все чаще раздается предложение использовать заключенных на работу.
Об этом очень много говорится, но вот опять там же есть очень жесткие ограничения с точки зрения законодательства, кто может, а кто не может работать на таких стройках. И были оценки, что в принципе больше там, 70 тысяч заключенных нельзя вообще в принципе, даже вот гипотетически думать о том, чтобы их направить на стройки. А дальше есть ограничения.
Почему нельзя?
Потому что можно отправлять только по определенным статьям, по определенным наказаниям. Да? Ну, то есть там есть вот такие вещи, что ну, там, особо опасных преступников, которых осудили там, на 20 лет, их нельзя туда отправлять. Да? Там убийц нельзя отправлять, ну и так далее. Есть ограничения. Mm-hmm. Это же как какая-то часть уголовного наказания. Там особенно можно отправлять тех, кто находится на поселении. Да, вот те, кто находится там, как вот не в зоне строгого режима, да, каком-то на крайнем севере. Вот, то есть оценки ФСИНа, да, там 68 тысяч, по-моему, они называли. Да, и понятно, что когда там в России, не знаю, там 5, 6, 7 мигрантов трудовых работает постоянно, да, то вот эти 68 тысяч они погоды не делают. А дальше, вообще-то говоря, есть норма российского законодательства, что люди должны отбывать наказание, уголовное наказание, ну, в том регионе, где они живут. Да, у нас люди в основном живут в европейской части, а огромное количество строек в азиатской части. Да, там тот же самый БАМ, Транссиб. То есть каким-то образом нужно людей уговаривать. Вот, поэтому это...
Главное, чтобы следственные органы из этого не сделали вывод, что надо просто больше сажать, особенно в Москве, особенно там, где нужно.
Особенно по легким статьям.
Особенно по легким статьям, да.
Да, и в азиатской части, да, потому что именно там нужны трудовые ресурсы. Вот, поэтому вот эта тема, она звучит, о ней говорят, и заявки там во ФСИН идут из разных ведомств, вот, что дайте нам рабочих, дайте нам солдат. Вот, но понятно, что это вот, знаете как, это перераспределение там, пирога между существующего пирога. Это все равно трудовых ресурсов не хватает. И здесь никаких, ну, по идее, там России там нужна долгосрочная миграционная политика, которая абсолютно четко направлена на привлечение мигрантов на постоянное место жительства, привлечение в определенные демографические группы, вот, обучение там, русскому языку, интеграция в российскую культуру. Потому что вот эта маятниковая миграция, человек приехал на полгода или там, на год и уехал обратно, она не решает проблем российской экономики. Но об этом пока никто ничего не говорит, и гораздо проще, вот знаете, как МВД отчитывается о своем. За что отвечает МВД? МВД отвечает за то, чтобы каждый мигрант, приезжающий в Россию, начиная там с завтрашнего дня, получал регистрационный документ, пластиковую карточку с чипом, где написано, кто он такой, сдал биометрию, отпечатки пальцев, там в течение года
сдал. Что, в принципе, нормально.
Я не знаю, насколько это нормально, но МВД отвечает, говорит так, мы хотим знать про всех иностранцев, находящихся на территории России, а что там происходит с российской экономикой, нас вообще не колышет. За это пусть отвечает кто-то другой. Хуснуллин говорит, а я отвечаю, чтобы была стройка, и мне нужны мигранты. Да, не знаю, там, а Белоусов, Собянин говорит, а нам нужна высококвалифицированная рабочая сила, поэтому мы мигрантов приглашать не будем. Они низкоквалифицированная рабочая сила. У каждого свои интересы.
Спасибо большое. Экономист Сергей Алексашенко был у нас в программе «Особое мнение». Я, Евгений Бунтман, с вами прощаюсь. В 19 часов в «Особом мнении» будет писатель Александр Параханов. Мы с ним будем говорить тоже о многом, в том числе о Казахстане тоже будем говорить. Спасибо большое. Всего доброго.